Дорогая церковь, братья и сестры, друзья, пришедшие на это богослужение, мы откроем вместе с вами Евангелие от Марка и прочтем из 15 главы несколько стихов, начиная со стиха 33. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахвани“, что значит: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут услышавших говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий. Аминь». Быстро время летит в нашей жизни, и снова прошел месяц, и мы собрались с вами на это особое богослужение, когда исполняем заповедь Иисуса Христа «Хлеба преломления». Те, кто являются членами церкви, те, кто приняли Иисуса Христа в свое сердце, понимают и дают себе отчет, что это важное событие в жизни каждого христианина. Те остановки, которые мы делаем с вами, серьезные остановки один раз в месяц, они важны для нашего духовного формирования и для нашего духовного роста. И снова сегодня мысленным взором мы находимся там, в Палестине, в те времена, когда Господь Иисус Христос был взят и предан в руки человеческие, как Он Сам об этом говорил. И Его взяли, и мы знаем, что это был процесс судебный, и Его истязали, мучили, и потом привели на Голгофу и распили среди разбойников. И мы прочитали с вами, что то, что происходило там, то, о чем говорил Иисус, это уникально по своей сути в истории человечества. Это было однажды и никогда больше не повторялось. Мы знаем, что там, вися на кресте, Иисус Христос произнес 7 слов. 7 слов со креста, в которых звучала и просьба о прощении, где Он говорил, что Он Дух Свой предает в руки Отца Своего. Он также обращался к присутствующим там людям, к разбойникам, который висел рядом, к своей матери, к ученику. Он обращался к Отцу Своему Небесному. И наряду того, что Он испытывал тяжелые страдания и жаждал, Он также говорил слова, которые звучали в форме вопроса: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И мы прочитали с вами эти слова, они действительно нам знакомы. Мы знаем, когда они звучат для тех, кто долгие годы следует за Христом, они вызывают снова импульс желания оценить жертву Голгофы, вспомнить то, что произошло с нашим Господом, и применить это в своей жизни. Действительно, проверить состояние духовное свое, состояние своего сердца. Мы прочитали с вами, что в шестом часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. 6-й час по тому времени исчисления – это 12 часов дня. Трудно себе вообразить, как это могло быть, скажем, при светлом дневном дне, таком, как сегодня, когда после долгих, многих дней пасмурных выглянуло солнце и так радостно на душе. Представим себе ситуацию, когда в считанное мгновение наступает тьма. И ученые скажут: ничего особенного, затмение солнца. Такое тоже происходит. Но чтобы оно продолжалось, говорит наш текст, по всей земле, и здесь в спорах, в дискуссиях, в дебатах богословы, историки теряются и не могут определиться, было ли это действительно по всей земле или только там, в той части света, в то время. Настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. 3 часа тьмы. И потом звучат эти слова. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И мы скажем с вами, когда читаем эти слова и слышим их снова, почему? Почему Иисус задает этот вопрос Богу? Он прекрасно знал, что происходит с ним. Он был в процессе исполнения Божьего плана спасения. И все-таки звучат эти слова. Проходит 3 часа этой тьмы средь бела дня, и Иисус возгласил на арамейском языке. Это были доступные слова для всех, кто присутствовал там. Их понимал разбойник, и один, и второй. Их понимали люди, которые стояли там, и, конечно, воины римские. Иисус понимал, что Он оставлен Отцом. Он это теперь прочувствовал и во всей горести ощутил. Может быть, Он представлял себе, что это бремя будет тяжелым. И теряясь в догадках и предположениях, мы можем сказать, что настолько тяжелым, насколько это случилось, он, может быть, себе не представлял, и потому звучат такие слова. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Много можно искать ответов на этот вопрос самого Господа Иисуса Христа. Но если мы откроем с вами послание к Коринфянам, во 2 главе мы читаем, во 2 послании к Коринфянам, извините, в 5 главе мы читаем в 21 стихе. Этот ответ звучит приблизительно так, как он здесь записан. «Не знавшего греха Иисуса Христа, единородного Сына Своего, Бог сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Вот он ответ. «Боже мой, для чего ты меня оставил? Для того, чтобы грех людей, возложенный на тебя, ответ звучал Бога, сделал людьми праведными предо мной». Стоявшие у креста люди не поняли этот возглас. Да и как им это было понять? Они пришли на это зрелище, которое устраивалось римской властью для того, чтобы народ имел страх. И люди предполагали, что умирающий зовет Илию. И здесь звучат слова в нашем тексте, что один из тех, кто пытался утолить жажду его, видя, что какое-то смятение происходит, говорил: «Постойте, подождем, придет ли Илия? Придет ли, чтобы снять его? Придет ли на помощь кто-то?» Поэтому их действия, они, наоборот, удручали состояние Иисуса и продолжались его мучения. Уксус для питья. Испытывая жажду, пить уксус – это что-то невероятное. Хотя бы глоток прохладной воды. Их желание было дождаться, произойдет ли это, придет ли помощь. Они хотели увидеть чудо. Они жаждали это чудо, они требовали этого чуда не однажды от этого учителя, от Иисуса, и теперь ожидали чуда. Но на самом деле они пропустили чудо. Чудо уже совершилось. Сколько людей сегодня, окружающих нас, ищет чудо? Они говорят: чудеса какие-то. И это настолько в обиход наш речевой вошло, что люди повторяют и говорят: вот то, что произошло, не поддается никакому логическому объяснению или простому. Это чудо, чудеса, да и только. Люди как тогда, так и теперь жаждут испытать и пережить чудеса. Но самое большое чудо, которое совершено для человечества, друг дорогой, это то, что Иисус Христос зашел, был поднят на этот Голгофский крест и, страдая до того, умер на Голгофском кресте и пролил свою кровь для того, чтобы ты мог примириться с Богом. Нам тяжело, и мы пытаемся повторять слова Христа. Боже мой, что происходит? Говорят люди сегодня, когда что-то ужасное с ними происходит, в какой-то особой, трудной, критической ситуации в жизни, они говорят, Боже мой, успевают крикнуть эти слова. Бог говорит сегодня каждому, кто принял Христа личным спасителем, я никогда не оставлю тебя, потому что однажды мне пришлось оставить моего единородного сына ради того, чтобы быть с тобою всегда. И вот это в нашей жизни мы должны понимать, братья и сестры, друзья дорогие, и вот это в нашей жизни мы должны ценить. И сегодня, когда мы снова собрались вокруг стола Господня, помоги нам, Господь, чтобы мы снова оценили Голгофскую жертву. Помоги нам, Господь, чтобы мы могли проверить состояние наших сердец и достойно протянуть свою руку к хлебу, к чаше, участвуя в этом исполнении заповеди. Аминь. Склонимся для молитвы.
Господь наш Спаситель, мы славим Тебя за Твою великую любовь к нам, за ту милость и благодать Твою, что Ты взял на Себя грех мира. Господи, Ты взошел на этот крест ради нас, чтобы дать нам жизнь и будущность. И мы сегодня благодарим Тебя. Благодарим, что Ты умер за грехи наши. Благодарим Тебя, Господи, что Ты воскрес ради нашего оправдания. Что сегодня, Господи, в Тебе мы имеем это счастье жизни вечной. Имеем веру в Тебя, имеем эту благодать от Тебя и благодарим Тебя за все милости и блага, которые даешь нам в этой жизни. Благодарим Тебя, Господи, что не прошел нас мимо, что коснулся нашего сердца, что призвал нас к покаянию, что сегодня, Господи, Ты оправдываешь нас, мы искуплены Тобой и благодарим Тебя, что сегодня Ты называешь нас своими детьми. Поэтому просим и молим, Ты, Господи, видишь нашу жизнь, прости и помилуй, спаси и сохрани нас. Благослови, Господи, исполнить заповедь Твою. Благослови нас, Господи, в одном духе и единстве этого союза мира. Сегодня воздать Тебе славу, что мы едины в Тебе, что мы едины в Духе Святом, можем исполнить эту заповедь и прославить Тебя. Благослови, благослови всех тружеников на ниве Твоей. Время близко, Ты говоришь, шаги Твои слышны, поэтому благослови нас, и да будет Тебе слава вечная Богу нашему, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Иисус, надежда и боль. Брат Юрий Аркадьевич также передаст нам слово Господне, и мы вновь помолимся.
Дорогие братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие из послания апостола Павла к римлянам, 12 глава, с 1 стиха по 11 стих. 12 глава послания апостола Павла к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтоб вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещеватель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Аминь. Послание к римлянам особое, как и многие книги Библии. Рим – столица Римской империи, можно так сказать, первый город языческого мира, первый и главный город. И вот апостолу Павлу сказано, как ты свидетельствовал в Иерусалиме, так ты будешь свидетельствовать и в Риме. И вот он направляет это свое письмо, послание римским верующим. И письмо направлено христианам из язычников. И оно, его называют догматическим, потому что оно главное, важное и содержит в себе очень многие истины о Господе, о Христе, об Его искупительной жертве, о благодати. И вот 12 глава, она находится на рубеже. Последние слова 11 главы. «О бездна, богатство, премудрости и ведение Божье! Как непостижимы судьбы Его, как неисследимы пути Его!» Заканчивается догматическая часть этого послания, где Павел открывает деяние Божье и его милосердие и милость, что благодатью мы спасены через веру, что Бог благодать свою простирает грешникам, оправдывает нечестивого. И когда он показывает всю эту Божью благодать, и после этого он в 10-11 главах говорит об Израиле, что Израиль на время отломился, чтобы Божья благодать была принята для всех язычников. И вот он заканчивает. Кто познал ум Господень? Кто был советником? И 12 глава, она уже говорит об этике, о том, что мы, христиане, для Бога должны сделать в ответ на Его чудесные действия, на Его милосердие, на Его чудные дары, благодати, спасения. И Он говорит, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. И далее Он открывает, что это значит. И Он говорит удивительные слова, возвышенные слова о добре, о любви. И вот эта глава 12, она для меня была она всегда таким особым местом в Священном Писании, вместе с 13 главой первого послания Коринфянам, гимн любви. И здесь тоже, это тоже продолжение этого гимна любви. Такие слова, которых очень трудно их воспринять полностью и понять. Будьте братолюбивы друг к другу. И, как сказано, с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И вот это место, удивительное место Священного Писания. Но у нас сегодняшнее служение посвящено Святой Вечере, хлебопреломлению. Мы взираем на Голгофу, на жертву нашего Господа Иисуса Христа, которую Он принес за грехи всех людей. И какая же связь этого прочитанного места Священного Писания и главной теме сегодняшнего богослужения, нашим размышлением о жертве нашего Господа Иисуса Христа. И вот связь первая – слово «жертва». Самое главное – жертва. Жертва Агнца Божьего, который Он принес за грехи всех людей. Все другие жертвы – они указывают на эту жертву. И эта наша жертва, она тоже указывает на жертву нашего Господа Иисуса Христа. И второе. Этика, наше поведение, наша любовь друг к другу, внимание или наоборот равнодушие, черствость – это то, что мы сегодня проверяем пред Господом. И вот эти слова – мы проверяем себя, как в зеркало смотрим. И Слово Божие острее меча обоюдоострого, оно нас обличает. И третье, мы себя сравниваем. И вот здесь сказано, мы проверяем себя. Это наша проверка сегодня на этом богослужении. И здесь сказано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это проверка, мы себя проверяем. И вот, когда мы смотрим на свои дела, то мы народ Божий. Баптисты говорят, не пьют, не курят, не ругаются, читают Библию, молятся, и мы проверяем себя и видим, да, да, мы такие. И это нас утешает. Но если мы посмотрим и вот этому призыву последуем и поразмышляем, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И вот этот век, мир – его ценности, его идеалы. И не стали ли они также и нашими ценностями? То, к чему мы стремимся. И я поискал в Библии слово «идеал». И я не нашел этого слова. В Библии нет слова «идеал». Хотя оно вроде неплохое слово, и мы представляем Бога всесовершенного. Но в Библии есть слово родственное этому слову – идеал. И это слово, как вы думаете, какое, братья и сестры? Идол. Идол – слово, которое родственное слову «идеал». И оно означает видимость. И вот, и я думаю, что как с этим, дорогие братья и сестры, у нас? Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Не стали ли эти боги, идолы этого мира, также нашими идолами? И апостол Иоанн говорит: «Дети, храните себя от идолов». Когда мы смотрим в Священное Писание и начинаем думать, а что это такое, идолы? И вот Господь, Он говорит, когда Он говорит свои 10 слов, 10 заповедей на горе Синаи, и вот Он говорит самое главное, и Он говорит: «Я Господь Бог всемогущий». А потом говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. И не сотвори себе кумира». И это сказано в самом начале, как очень важное и главное, то, на что нам надо обратить внимание. И вот мы видим, что идолопоклонство в народе Божьем уже во времена Моисея стало проявляться. И Аарон сделал золотого тельца. И далее, когда мы читаем историю народа Божьего, историю царей, и вот мы читаем, как цари, Соломон, великий царь, исполненный Духом Святым, дитя благословенного, сын благословенного Давида, построивший храм, и его сердце было увлечено идолами в конце его жизни. Соломон, как же ты забыл эти благословения Божьи? Как жены твои и куда они увлекли тебя? И вот дальше мы читаем про царей из иудейских, потому что цари израильские были еще хуже. А цари иудейские, там среди них, среди 20 царей, начиная от Раваама и кончая Сидекией, 5 царей, которые более выделяются своим благочестием. Аса, Иосафат, Иоас, Езекия и Иосия. 5 царей. Они вели борьбу с идолами. Они очищали храм Божий. Они уничтожали идолов. И в то же время пишут, что а высоты они оставили. И что-то они оставили идольское. И вот представьте себе, дорогие братья и сестры, они совершили очищение. В храме приносятся жертвы. И вот они молятся, и жертва эта идет в приятное благоухание Господу. А где-то там на высотах идолы оставлены. И они получают благословение, но чего-то они лишены. И вот, и я это говорю, дорогие братья и сестры, по отношению к нам, чтобы мы проверили сами себя, свои ценности, то, к чему мы стремимся, что мы высоко ставим. Не стали ли эти идолы мира также нашими кумирами? Потому что сейчас идет очень сильная атака и пропаганда ценностей мира всеми информационными средствами. Карьера, богатство, власть. И наши дети, молодые люди, они трудятся так же. Они в этом обществе. И они также стремятся что-то значить в этом обществе и быть на работе успешными, зарабатывать. И вот нам нужно проверять Словом Божьим, какие же наши высшие ценности. И вот апостол Павел пишет: «Предайте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Тела в жертву. Приносили жертвы, разные жертвы. Жертва всесожжения, жертва за грех, жертва повинности, жертва благодарности. И вот все эти жертвы можно разделить на жертву за грех. И эта жертва указывает на Иисуса Христа. На жертву, которая ни с чем не сравнится, которая принесена за грехи всех людей, чтобы мы были спасены. Это великий дар от Бога. Но есть также жертвы, которые человек приносит как дар, как то, что он хочет Богу дать, подарить от себя, воздать в ответ на его великую жертву. Итак, что же человек может от себя принести? И вот в этой любовь да будет непритворна. Любовь бывает, братья и сестры, берущая и дающая. Как нам приятно, когда нас любят. Вы согласны? Когда мы приходим, и нам радуются, и смотрят на нас по-доброму, с любовью. Как мы рады ощутить Божью любовь в доме, когда мы чувствуем, что Он обнимает нас Своей благодатью. Это любовь берущая. И слава Богу, что Он нас этой любовью окружил. И мы принимаем с благодарностью от Него этот дар. Но Господь хочет, чтобы у нас была любовь дающая. И есть большая разница между этими видами любви. Представьте себе, что мы что-то любим, как вот принимать дар. Мы любим кушать, принимать. Мы любим рыбу, например. Мы любим. Но другое дело, если мы любим рыбу, сделали для нее аквариум, кормим ее и заботимся о ней. Это уже совсем другое чувство. И вот любовь, Господь говорит нам об искренней любви, и это любовь, которая отдает. И недавно я одну передачу смотрел, и там чествовали одну женщину, уважаемую, деятель искусства, и она уже ушла в вечность, уже 5 лет прошло, и ее семья, и вспоминают о ней. У нее 4 сестры, 2 брата, они были семья, и 7-я была их мама. И мама их научила многому, а прежде всего научила их любить и заботиться друг о друге. И они с любовью друг о друге говорят о своей сестре, умершей, и говорят, что у нас такие хорошие отношения. Мы делимся последним. Последним. Можно делиться, и это очень хорошо. И Слово Божие нас призывает делиться. И мы даем что-то.
и проявляем свою доброту, когда мы что-то даем. Но вот есть такая любовь, когда делятся последним. Есть что-то, а у другого нет. И вот это он берет и отдает ему. Делиться последним. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Мы поем гимн «Боже, жизнь возьми, она вся тебе посвящена». Вы знаете этот гимн? Мы иногда поем машинально, не вдумываясь в эти слова. А какие слова великие? «Боже, жизнь возьми, она вся тебе посвящена. Дни возьми, пусть каждый час...» Я забыл, братья и сестры. «Слышишь ты хваленье глаз...» Спасибо, Михаил Викторович. «Слышишь ты хваленье глаз каждый час, чтоб все силы съединя за твой дар, за жизнь, за все, сердце полное огня, имя славило твое». И вот этот гимн, дорогие братья и сестры, написала одна женщина. Девочку звали Фани. Она в 3 года научилась читать. В 4 года она стала читать Библию. Она росла в семье служителя Божьего. И вот Бог ей дал удивительные способности сочинять слова и музыку. И это именно она сочинила этот гимн на немецком языке. Она немного прожила, 42 года всего. И она сочинила и другой гимн. «Я умер за тебя и кровь свою пролил». Она увидела как-то на стене текст этот и сразу же стала писать, записывать. Ей не понравилось, она бросила в огонь. Но в огне не сгорели слова, она увидела, что листочек остался. Тогда она его достала и переписала, и немножко его подредактировала, и этот гимн появился. «Я умер за тебя и кровь свою пролил в страданиях на кресте. Тебя я искупил, я отдал жизнь тебе, а чем воздал ты мне?» И потом уже Иван Степанович Проханов вставил этот гимн в свой первый сборник «Гусли», который в 1902 году он перевел тоже под вдохновением Духа Святого, и мы поем этот гимн, так же, как и гимн «Боже, жизнь возьми, она вся тебе посвящена». А этот гимн «Боже, жизнь возьми», она тоже сочинила при особых обстоятельствах. Она приехала в одну семью, а там были 10 человек. Многие из них были неверующие, а некоторые были в таких прохладных отношениях с Господом, были равнодушными христианами. И вот она стала молиться: «Господи, подари мне всех этих людей». И вот она была не только вдохновенная писательница и музыкант, она еще была и молитвенница. И Господь ей послал это. Они все обратились, все 10 человек обратились к Господу. И под вдохновением от этого она сочинила этот гимн. «Боже, жизнь возьми, она вся тебе посвящена. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Господу». Апостол Павел говорит: «Умоляю, умоляю». Если к вам кто-то обратится и скажет: «Умоляю тебя», вы очень серьезно к этому отнесетесь. Вы увидите, что он просит о чем-то очень для него важном.
Может быть, он у вас уже просил об этом, а потом он повторяет вам это. И говорит, я тебя еще раз прошу, я тебя просто умоляю. И апостол Павел говорит, умоляю. И он говорит, милосердием Божьим. Не от себя он просит, а всем милосердием Божьим, о котором он говорил, чудным Божьим милосердием для разумного служения вашего, для разумного служения. А по-гречески там сказано слово, которое связано логос, разумное и также словесное. Господь хочет, чтобы мы возносили жертву хвалы, чтобы слово наше было словом с благодатью, приправленным солью. Господь дает нам эту любовь. Это не мы сами что-то чувствуем. Это Дух Святой нам открывает важность. Любовь ваша да будет нелицемерна. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. И еще он говорит, не думайте, это начало, не думайте о себе более, нежели должно думать. Не думайте о себе. Себя ставьте на последнее место. Блаженнее отдавать. Не мечтайте о себе. Что мы в наших взаимоотношениях с Господом, что мы проявляем? Только эгоизм, получать от Него что-то. Если мы в смирении пред Ним склоняемся, то нам хочется отдавать. Быть членом от церкви, что мы ценим, за что мы ценим церковь и общение? За то, что мы получаем. К чему мы стремимся? Или мы хотим отдать блаженнее отдавать? Пусть Господь благословит нас, поможет нам. Как нам возносить Господу эту жертву, живую, святую, благоугодную? Пусть Он нам откроет наши идеалы, наши стремления, что нам нужно вынести и извергнуть, и в чем покаяться. Слава нашему Господу да будет ныне и во веки веков. Аминь. Помолимся Господу.
Боже праведный, Боже милосердный, мы преклоняемся пред величием Твоим и сердечно благодарим Тебя за то, что благодатью мы спасены, и сие не от нас, Божий дар, и нам нечем хвалиться. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты нас некогда далеких по делам о преступлении, Ты нас примирил кровью Своею, и Ты нас сроднил. Ты примирил нас с Отцом Небесным и удалил ту преграду, которая возникла в результате грехопадения наших прародителей. Мы благодарны Тебе за то, что Ты искупил нас от вечного осуждения. Мы благодарны Тебе и за сегодняшний день, и за Слово Твое, через которое Ты поучаешь, что именно только Ты, Бог наш, да не будет у нас богов, кроме Тебя, и только Тебе мы должны поклоняться. И мы благодарны Тебе за это. Помоги нам остаться верным пред Тобою, а также мы благодарны Тебе за то, что и в этот полдневный час Ты еще раз даешь нам возможность вспомнить Твои голгофские страдания, вспомнить ту цену, которую Ты заплатил за каждого из нас, а эта цена не серебра и золота, но цена Твоей драгоценной пролитой крови на Голгофском кресте. Благослови нас участвовать и в этой заповеди, в исполнении этой заповеди, чтобы мы участвовали не в осуждении, но в прославлении Твоего святого имени. Ибо Ты, Бог, на Тебя мы уповаем, и за все благодарим Тебя, нашего Бога, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.
А теперь все вместе, прославляя Господа, будем петь псалом «У креста хочу стоять», номер 427. Песнь Возрождения, 274-й из нового сборника. И во время пения мы совершаем наше добровольное материальное служение на дело Господне. Совершим молитву благодарности.
Слава и благодарность, Господь, что Ты даешь возможности народу собраться и славить имя Твое. Ты достоин чести поклонения, Ты пришел на эту землю, чтобы освободить нас от греха. И даруешь, Господи, нам спасение и вечную жизнь. Даруешь нам, мы благодарим за тарелочный сбор, что Ты даешь, Господи, для народа, чтобы мог положить столько, сколько могли. И мы благодарим, Господи, что это все Твое и для Церкви. Слава за все, наш великий Бог. Аминь.
Аминь. А теперь мы приступаем к совершению заповеди Господней хлебопреломления. Напоминаем, что к участию приглашаются все те, кто рожден свыше и, заключив завет с Господом через святое водное крещение, находится в мире с ближними, с поместной Церковью, с Господом. Если среди нас, братья и сестры, других церквей нашего братства, если также вы в мире с ближними своими, с поместной церковью, с Господом, приглашаем вас к участию. Если среди нас есть те, которые по причине греха отлучены или находятся на замечании, таковых просим воздержаться, а также тех, кто еще не вкусил, как благ Господь. Поем псалом «Взойдем на Голгофу, мой брат».
Thank you.
главе первого послания к Коринфской церкви апостол Павел пишет о том, как нам должно совершать эту святыню Господню. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Аминь». Совершим молитву над хлебом. Благодарим Тебя, наш Господь и Бог, что сей хлеб напоминает нам о Твоем ломимом теле. И ныне, Господи, наше желание вспомнить, какой дорогой ценой Ты искупил нас от греховной жизни. Благослови сей хлеб, благослови каждого участвующего, освети нас истинную Твоею, и да послужит все это для славы Твоей. Аминь. Хор прославит Господа. Давая хлеб, наш Господь Иисус Христос сказал: «Сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите, когда только будете есть мое воспоминание». Благоговение нашего сердца, принимая кусочек хлеба, будем рассуждать о страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Для того, чтобы спасти нас, Он отдал жизнь свою за нас. Встанем для молитвы над чашами с вином. Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет».
Господи Боже наш, Отче Небесный, благодарим Тебя за этот великий подвиг, который Ты совершил, за то, что кровь Твоя пролилась для очищения наших грехов. Благодарим Тебя за чашу Нового Завета, за чашу в Твоей крови, за чашу спасения. Благослови нас принять ее в смирении, в благоговении, с верою, в прощении и исповедании грехов пред Тобою. Аминь.
Аминь. «Сие есть кровь моя Нового Завета», – сказал наш Господь Иисус Христос. Принимая сие чаши, будем рассуждать о драгоценной крови Господа нашего Иисуса Христа, об обетованиях Божиих, данные в Слове Господнем, говорящие нам о силе крови нашего Господа Иисуса Христа. Благодарение Господу, даровавшему нам эту великую милость быть участниками Его великой святыни. И перед тем, как мы совершим молитву благодарности, мы прочитаем из книги Откровения, 21 глава, около 7 стихов. Мы читаем следующие слова. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача».